Проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели – наш еженедельный разговор на актуальную европейскую тему. У микрофона Ярослав Шимов. На уходящую неделю приходится два юбилея. Во-первых, печальных, а во-вторых, касающихся России и Польши и их непростых взаимоотношений в прошлом и в настоящем. Я имею в виду, что на этой неделе исполнилось 75 лет с того момента, как начались казни польских офицеров пленных сталинским НКВД в 1940 году. Ну и связанные с этим непосредственно события недавние, относительно события пятилетней давности, когда потерпел катастрофу президентский самолет, самолет тогдашнего президента Польши Леха Качинского, летевшего с очень представительной польской делегацией на мемориальные торжества как раз под Смоленск в Катынь на место тех самых сталинских расстрелов. Вот на фоне этих двух печальных юбилеев мы сегодня поговорим о том, в каком состоянии находятся российско-польские отношения сегодня, на фоне украинского кризиса, который не мог их не затронуть. Я представлю своих сегодняшних собеседников. Зигмунд Дзінчаловський, польский журналист, комментатор и режиссер-документалист. И мой коллега по проекту «Европа», историк, литератор Кирилл Кобрин. Добрый день, дорогие коллеги. Ну, давайте начнем с того, о чем я начал, с состояния российско-польских отношений 5 лет после Смоленской катастрофы. Они находятся, к сожалению, на точке близкой, так сказать, к условной точке замерзания. И вот, готовясь к нашей сегодняшней беседе, я смотрел сайты различных польских СМИ и наткнулся там, в частности, на публикацию в газете «Выборчи» о том, что с польской стороны на границе с Калининградской областью, с самым западным субъектом Российской Федерации, возводятся некие новые сооружения, такие высокие наблюдательные башни, снабженные современным оборудованием слежения, на случай каких-то неожиданных, так сказать, тел движений, или точнее движений войск с российской стороны. В общем и целом, польская сторона не скрывает своей тревоги в связи с тем, что со стороны России проводятся учения широкомасштабные военные в Калининградском регионе, были разговоры о размещении там ракет «Искандер» и так далее и тому подобное. Ну вот, насколько велики эти опасения, насколько реальными их считает польское общество и насколько велик в них элемент все-таки, может быть, какой-то политической игры, поскольку нынешний год в Польше, напомню, год выборов. Вначале президентских, потом парламентских. Зигмунд, позвольте начать с вас. Вы, как человек в Польше живущий, вам вот виднее. В этой связи какие настроения преобладают в польском обществе?
Я согласен с оценкой, что польско-российские отношения находятся в какой-то нижней точке, которую мы давно не видели. И некоторые достижения постсоветского периода, и я бы даже сказал парадоксальным образом советского периода, они как бы уходят на ноль. Я бы сказал так, для польской диссидентской среды, например, большое значение имел опыт советских диссидентов. Это читали, следили, там воспроизводили, печатали и так далее, и так далее. То есть демократическое такое вот общество в России, оно как бы воспринималось как потенциальный возможный будущий союзник. Потом мы наблюдали все, что происходило, когда разваливался Советский Союз. Сначала вот это были толпы поляков, торговцев, которые ездили в Россию, которых принимали хорошо, с ними торговали и с ними пили водку. И потом вот эта волна обратно нахлынула в Польшу. Это были тоже миллионы граждан Советского Союза, в том числе русских, украинцев, белорусов и так далее. Их тоже принимали хорошо. Весь этот климат такой, который позволял чувствовать надежду, что мы, возможно, вот как-то вот найдем какие-то точки соприкосновения, а все это уходит в прошлое. И когда я читаю и смотрю и слушаю, что люди говорят на открытых каких-то дискуссиях, что они говорят вообще про Россию, то язык, которым они говорят, меня тревожит, потому что такого не было давно. Вообще тут есть люди в Польше, которых вот по пальцам можно пересчитать, я имею в виду каких-то общественных деятелей, каких-то интеллектуалов, которые не скрывают своего какого-то положительного отношения к России. Но вот возьмем пример Адама Михника, главного редактора газеты «Выборжи», который говорит, вот вы тут говорите страшные вещи, я езжу в Москву и встречаю там очень много демократов, это будущее России.
Ну и да, пытается... но при этом Адам Михник не скрывает своего осуждения путинской политики и того, как ведет
это
себя
Кремль.
Это
разные вещи, об этом мы скажем. Вот то, что меня тревожит, это не неприязнь для путинскому режиму, не вот осуждение путинского режима, а некоторые возвращения таких вот стереотипов про Россию, согласно которым Россия – это дикая азиатская страна, способна сделать что-либо, и что люди, живущие в России, они соответствуют этому стереотипу. Мне кажется, таким образом мы теряем те достижения, вот такое сближение, которое, мне кажется, вот мы видели в 90-е годы. Вот это самое печальное последствие того, что происходит, особенно в Украине, и, мне кажется, Смоленская катастрофа и... Но вот отчасти она тоже на это влияет. Я еще хочу ту, что уже самая последняя деталь. Мне все-таки хочется как-то вот уточнять факты. Вот история этих башен в Калининградской области, это как бы... Об этом здесь много писали, и я довольно много читал. Это не проявление как раз вот этой такой словесной такой агрессии или такого восприятия, тревожного восприятия России. Это внутренняя граница Шенгена. Эти башни будут строиться везде вдоль польской границы со странами, которые не являются членами Шенгенской зоны, то есть их построят вдоль границы.
То есть имеется в виду и белорусская граница, да?
Да, и украинская. Конечно, с Литвой нет, потому что она входит в состав Шенгенской зоны. Это пока это не какое-то вот укрепление, которое там расставят тоже пушки и так далее.
Ну вот, Зигмунд, то, о чем вы говорили, о настроениях в обществе, я просто позволю себе проиллюстрировать данными опроса агентства Pew Research. Они, правда, не совсем свежие, они относятся к самому концу 2014 года, ну, 3 месяца, в общем, принципиально за это время не так уж много изменилось. Согласно этим данным, если в 2013 году негативно к России было настроено 54% поляков, то вот год спустя, к концу прошлого года, это число достигло, ну, довольно-таки устрашающей цифры, 81%. А и, в свою очередь, тех, кто к России относился с симпатией, было в 2013 году 36%, по данным Pew Research, а в конце прошлого года их осталось всего 12%. Но надо заметить, что это взаимное отчуждение, оно именно что взаимно, потому что, если судить по опросам российским, там не всегда вопросы задаются конкретно о Польше, но, по крайней мере, в целом ряде вопросов Польша регулярно попадает в пятерку стран, которые респонденты называют в числе наиболее враждебно относящихся к России. Ну и, конечно, эта ситуация, она в первую очередь связана с украинским кризисом, как мы уже сказали, и об этом я поговорил с одним из польских политиков, с представителем оппозиционного союза демократических левых сил Тадеушем Ивińskim. Мы говорили о взаимоотношениях в треугольнике, так сказать, Польша, Россия, Украина. Вот его точка зрения.
У нас современные польско-российские отношения, к сожалению, напряженные. Это, по крайней мере, 2 главных причин. Во-первых, историческая. И это само по себе разумеется. С другой тоже стороны, конечно, весь конфликт вокруг Украины, война на Украине. И преобладающее большинство поляков и тоже моя партия, Социал-демократическая союз левых демократических сил, абсолютно согласны, что российское правительство и Кремль это что сделал в прошлом году, значит, аннексию Крыма и не соблюдает территориальной интегральности Украины, то без сомнения нарушение международного права. Всегда искусство политики состоит в том, чтобы иметь хорошие партнерские отношения с соседом. И среди этих 7 новых, относительно новых соседов, 3 для нас главные. Без иерархии. Германия, Россия и Украина. И нам нужны процессы сотрудничества и примирения историческое. Это удалось нам сделать с Германией, независимо от тоже очень сложной истории. А с другой стороны, с Россией и с Украиной это намного сложнее. Есть, конечно, политические силы и наше правительство, которое говорит, что есть постоянная угроза со стороны России.
Вы так не считаете?
Не хочу сказать, что нет никакой угрозы, но мне кажется, что реально, учитывая, что Польша является уже больше 15 лет членом НАТО, одним из главных членов Евросоюза. Я верю, что Вашингтонский договор 49-го года, особенно статья 5,
да, взаимной помощи.
Нам больше гарантии безопасности. А это правда, что периодически Кремль угрожает, что будет размещение ракет «Искандер» и тем дальше, и тем дальше. И есть очень сложные отношения с Украиной. Конечно, мы были первой страной, которая признала независимость Украины. Мы помогали Украине, пытаясь приблизить им путь к европейским структурам. Но это было в какой-то степени напрасно. Процессов реформ не было. Мы имели олигархическую демократию, как я иногда говорю, совместно с латиноамериканским типом капитализма. В нашем интересе есть процессы реформ в Украине. Но мы тоже не можем не учитывать этого, что с одной стороны в России, а с другой стороны в Украине растут такие националистические тенденции. И поэтому мы выступили даже с проектом резолюции Сейма, которая подчеркивает, что не может так быть, что происходит гларификация.
В этой связи у меня вопрос как раз насчет этой позиции вашей партии. Но вы в данной политической ситуации не опасаетесь того, что такая позиция ставит вас как бы на одну сторону с Кремлем? Потому что Кремль говорит то же самое по этим вопросам практически.
Не, но различия ключевые. Она состоит в том, от чего мы начали наш разговор. Россия нарушает постоянно международное право. И конфликт может быть только решен мирным путем. Минск-1, а прежде всего Минск-2. А мы не должны не забывать о националистических тенденциях, которые, повторяю, выступают тоже и в Российской Федерации, очень сильные. А с другой стороны, в Украине, но мы не должны закрывать глаз. Если происходит гларификация Дьяченки, который руководил украинскими отрядами в 44-м году, которые в жестоком виде боролись против варшавскому восстанию, об этом мы не можем забывать тоже. В этом только смысле. В этом только смысле. История для нас очень сложная с этими нашими восточными соседями. С одной стороны, с Россией, и с другой стороны, с Украиной. И есть в Польше силы, которые думают, что только военным путем этот конфликт может быть решен. В Украине и вокруг Украины. А мы думаем, что только мирным путем. И учитывая тоже эту кампанию, выборную президентскую и приближающуюся парламентарную в октябре, не надо создавать такой атмосферы неизбежности конфликта и войны. Мы всегда поддержали Украину. Это было очень хорошо. Польша выдавала больше виз для украинцев, чем 27 остальных стран Евросоюза. У нас есть 25 тысяч украинцев, которые в вузах и в университетах. И у нас работает 300-400 тысяч украинцев. Но еще раз повторяю, мы тоже не можем закрывать глаз на эти отрицательные процессы, которые происходят в Украине. Национализм опасный. С одной стороны, национализм российский, великороссийский особенно, и с другой стороны, украинский.
Итак, Тадеуш Ивински, заместитель председателя Комитета по международным делам Сейма Польши, смотрит, так сказать, с разных сторон на ситуацию в треугольнике Польша-Россия-Украина и, в частности, говорит о том, что при всем том, что польские политические силы и общество достаточно едины в оценке политики Кремля в украинском кризисе, в оценке резко негативной, тем не менее, в частности, польская оппозиция обращает внимание и на не слишком приятные тенденции в внутренней политике самой Украины, на тенденции националистические. Ну, а как это видится с Запада? Вообще, эта ситуация вокруг Украины и связанных с ней взаимоотношений ее ближайших соседей, России и Польши, насколько она находит отражение в западных СМИ, в общественных дискуссиях? Кирилл, вопрос к вам, как к человеку, живущему в Великобритании и следящему за британской политикой и общественными дискуссиями.
Естественно, и к сожалению, к огромному, Восточная и Центральная Европа, к сожалению, это по-прежнему серая зона, по крайней мере, для британской прессы. Я очень редко встречаю упоминания о политической ситуации, о каких-то событиях, которые происходят в Польше, Чехии, например, Словакии еще меньше, естественно. Ну, Венгрия такой плохой мальчик в Анфантерибль европейской политики, естественно, о ней говорят немного больше. И что довольно странно, учитывая количество поляков, которые живет в Великобритании и которые ездят туда на заработки. Как известно, польский язык, вот недавно, буквально год назад, был очередное исследование, польский язык по распространенности является вторым в Великобритании после английского. Но если говорить о людях, которые действительно занимаются, ну, как бы анализом ситуации, да, такие как известный публицист из Тимоти Гартен Эш и многие другие, они, конечно, очень много пишут об этом регионе, и все-таки историк Тимоти Снайдер, которого очень много обсуждают, и его книгу, эта книга была бестселлером в Британии, вот в чем дело. То есть, с одной стороны, на уровне прессы, даже такой как бы высоколобый, или там, не знаю, middle-brow, что называется, среднелобый, да, вроде бы этого ничего не существует, а вот как бы интерес к этому все равно огромный. И с этой точки зрения можно сказать только две вещи. Первое, это, конечно, что Польша для британской внешней политики является довольно важным государством. И ведь не только потому, что, скажем так, вот поляки живут в Британии и прочее, 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 и есть, конечно же, память о начале Второй мировой войны, и хоть в меньшей степени, чем в отношении Чехии и Словакии, но все-таки память о Мюнхенском сговоре и прочее, но здесь есть еще одна очень важная вещь. Дело в том, что для британских политиков, которые в той или иной степени все-таки заражены евроскептицизмом, главным оппонентом является Германия. И в их представлении главным оппонентом Германии и Франции на континенте в рамках Европейского Союза является Польша.
Но ведь это уже давно не так.
Естественно, но это же британские политики, которые, знаете, всегда как бы живут на 10 лет раньше. Не забывайте, что скоро выборы, и придумывать какую-то новую повестку дня, международную, для этих выборов довольно сложно. А так она готова и есть. Евросоюз и наши отношения к Евросоюзу и так далее, по-прежнему Польша как бы является хорошим как бы парнем в данной ситуации в отношении нехороших или не очень хороших, скажем так, Германии и Франции. Но здесь украинский кризис и поведение России сыграло, конечно, очень важную роль. Если до этого можно было совершенно спокойно говорить о том, что вот Евросоюз – это не всегда хорошо, а может быть всегда и не очень хорошо, и Германия пытается вернуть гегемонию, так сказать, в Европе вот мирными экономическими средствами и прочее, 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 то теперь понятно, что, в общем-то, даже самым большим евроскептикам понятно, что Европейский Союз – это та сила, которая противостоит Путину. И вот здесь у них начинается, уж извините за как бы медицинское слово, шизофрения. С одной стороны, Европейский Союз – это не очень хорошо, да? Но с другой стороны, есть вещи похуже Европейского Союза, и это вещь России. И в первом, и во втором политическом раскладе Польша играет очень важную роль. И второе обстоятельство, конечно же, связано с вот этим отношением к России. Дело в том, что понятно, что любители русской культуры, Толстого, Достоевского, Чайковского, Родченко, я не знаю, Маяковского и так далее, всегда было немало, и они всегда останутся, и, безусловно, есть разница между отношением к русской культуре и к нынешнему российскому государству. Это совмещение государства и общества в смысле России, да, пресловутые 84-85%, которые поддерживают путинскую политику, это ведь на самом деле закономерный итог того, и как вело себя российское общество, и то, как вела себя российская власть. Российская власть делала все для того, чтобы общество стало заложником этой авантюристической, на самом деле, внешней политики. Ужас заключается в том, что теперь никаких показаний к тому, чтобы разделять страдающее хорошее общество и нехорошие, заставляющие страдать власти, уже нет. И вот это очень важный поворотный, мне кажется, пункт в отношении к России и к жителям этой страны. Это очень печально.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы обсуждаем сегодня российско-польские отношения, трудные отношения, так сказать, заклятых соседей на фоне двух печальных юбилеев. Пятилетие со дня катастрофы президентского самолета Леха Качинского под Смоленском и 75-летие Катыньского расстрела. Давайте вернемся к первой из обозначенных мною дат, к 2010 году, когда произошло страшное несчастье, когда в авиакатастрофе под Смоленском погиб тогдашний президент Польши Лех Качинский и около 100 человек. Большая часть из них представляла собой государственную, политическую, отчасти и культурную элиту Польши. Тогда, в первый момент, если мы вспомним весну, начало лета 2010 года, возникло такое впечатление, что вот эта трагедия, она как-то сблизит и политические элиты, и общество России и Польши. Напомню, это 2010 год, формально президентом России является Дмитрий Медведев, еще 2 года остается до, так сказать, второго пришествия Владимира Путина. Отношения между Россией и Западом не столь плохи, какими они стали, начиная с прошлого года. В общем, ситуация как бы способствовала такой оттепели, и такая оттепель вроде бы как наметилась. Все эти надежды оказались ложными, очень быстро возникла масса претензий, взаимных претензий, касающихся расследования смоленской трагедии, касающихся того, как оно проводится, кем оно проводится, допускается и в какой мере допускается польская сторона к этому расследованию, что российской стороной передано полякам, что не передано и так далее и тому подобное. Мы, конечно, не следователи здесь и не юристы, чтобы углубляться в какие-то детали сугубо расследовательские, но, тем не менее, вот зная саму ситуацию и ее развитие, по вашему мнению, у меня вопрос к Зигмунду Денчаловскому, почему случилось так, почему эта оттепель, почему она не удалась? И на чьей стороне может быть здесь, ну, как-то большая доля вины? Может быть, Польша слишком настаивала на каких-то вещах, которые российская сторона просто не могла ей обеспечить в ходе расследования? Или, наоборот, российская сторона слишком темнила вокруг каких-то деталей расследования? Что об этом в Польше говорят? Как сейчас это видится из Варшавы?
Вы правильно употребляете термин «оттепель», потому что все-таки не надо забывать, что трагической авиакатастрофе в Смоленске 2 года раньше предшествовали события в Грузии, которые в Польше тоже были восприняты наподобие украинской ситуации. И тогдашний президент Лех Качинский являлся тем из европейских лидеров, которые были всячески готовы противостоять российской агрессии на Грузию. Поэтому эти трения продолжались и при Путине, и при Медведеве, и постоянно нас обкладывали каким-то эмбарго, чего-то запрещали ввозить, вывозить. Издевались над польскими там водителями, дальнобойщиками и так далее, и так далее. Вот эти трения продолжались все время. И, конечно, могло сложиться впечатление, что вот в эту трагическую минуту вот эти объятия Путина и Туска, они, может быть, прокладывают путь к улучшению, к какому-то взаимопониманию. Мы же, надо вспомнить не только Путина, потому что, мне кажется, намного важнее вот то море цветов, которые были возложены у польского посольства в Москве.
Это да, безусловно, важнее. Такая спонтанная была реакция сочувствия.
Огромная, и я помню ту волну писем и звонков от моих друзей в России. Из этого ничего не осталось, и, конечно, вопрос, как расследовали смоленскую авиакатастрофу, имеет огромное значение, фундаментальное, мне кажется. И мне кажется, тут нету какой-то дискуссии, нету спора о том, что российская сторона ведет себя весьма специфически. То есть уже 5 лет, как остаются на территории России вот эти пресловутые обломки самолета, которые лежат под Смоленском. Сначала они так лежали под открытым воздухом, под открытым небом, а потом их резали на куски, и мы понимали, что, может быть, их вообще отвезут на металлолом. И только под давлением польских властей, правительства и общественного мнения наконец-то построили какие-то сооружения. Вопросы, которые ставит польское общество, мы получаем вот одну версию. Мы не можем даже ставить как общество каких-то России дополнительных вопросов. А может быть не так, может быть нужно это проверить другим образом. Может быть надо допросить кого-нибудь еще из людей там авиадиспетчерской службы и так далее, и так далее. В стране сложилось впечатление, что России выгодно, кремлевской России, я имею в виду, выгодно, когда мы тоже ругаемся, аж когда вот продолжаются какие-то внутренние в Польше конфликты. И таким образом кремлевское руководство решило подливать масло в огонь. И поэтому то, что вокруг этого расследования, здесь сложилось единое мнение – несмотря на то, что в обществе существует раскол, он продолжается до сих пор. Есть сторонники теории сговора, есть сторонники версии о том, что пилот и экипаж совершил ошибку. Одни и другие будут единогласны в оценке того, как повела себя Россия в своем расследовании и в своем сотрудничестве с польской стороной. Какого-то откровенного сотрудничества, которого можно было бы ожидать после вот этих первых жестов, его же не было, и мы это все видели.
Кирилл, что скажете вы на тему, почему оттепель не удалась?
Вы знаете, есть несколько вещей. Я ни в коем случае не специалист по польской истории, по польской политике. Но как бы даже здравый смысл говорит, что есть несколько вещей. Первое, ну все говорят, история, да? Вот это трагическая история, которая тянется с... там, я не знаю, если хотите, с 17 века, а то еще и раньше, и в которой было немало совершенно ужасных катастрофических событий, причем, ну, как бы для обеих сторон, для обеих участников этой истории. Это все, конечно, очень важно и, наверное, имеет какой-то даже, объективно говоря, смысл, но то, что настораживает, это, конечно, вот эта одержимость истории. Это фаталистическое отношение к истории, которая якобы не дает возможности сейчас установить хорошие отношения между странами, между людьми и так далее. Мне кажется, роль истории в данном случае, как и вообще в прошедших после распада Советского Союза и Советской системы 20 с лишним лет, 25, там, 27, очень сильно преувеличено. Историю пытаются использовать, причем в основном цинически и инструментально, и самое главное, конечно, не зная истории, абсолютно невежественно ее. История каждый раз берется для того, чтобы оправдать либо какие-то деяния, либо, вот здесь очень важно, либо какие-то недеяния. Вот этот отказ от установления конструктивных отношений еще до вот всех этих катастроф, я имею в виду катастрофу самолета Качинского и нынешнюю, значит, украинскую ситуацию между Россией и, в общем-то, крупнейшей страной региона, важнейшего для российской внешней политики, я имею в виду Восточную Европу, и объяснять это все исключительно тем, что у нас исторически сложные отношения, мне кажется, это, ну, мягко говоря, довольно странно. История используется как повод для того, чтобы что-то делать или что-то не делать. То есть иногда она, скажем, российским руководством используется как повод, чтобы совершать преступления, как это было с Крымом. Иногда она используется для того, чтобы вообще ничего не делать. Как выстраивать отношения с Польшей? Вот если подумать концептуально, стратегически. Ведь всегда, начиная с конца Первой мировой войны и фактически, к сожалению, до сегодняшнего дня, в отношении стран региона, как прибалтийских стран, так и Польши, и Чехии, и так далее, эти все страны как бы рассматриваются как нечто промежуточное между двумя великими силами, между Западом и Востоком, между Западной Европой и Россией, или, не знаю, Советским Союзом в какое-то время и так далее. Более того, как мы помним, в межвоенный период установилось даже довольно унизительное название большинства этих стран.
Это государство... Лимитрофы.
Лимитрофы, да.
Это ужасное слово.
Так вот это отношение к этому региону как к чему-то, ну как бы промежуточному, неустоявшемуся, не столь важному, и который можно бесконечно как бы делить на зоны влияния и так далее, то есть практически не имеющего самостоятельного смысла и ценности, к сожалению, существует до сегодняшнего дня. И это фатальная ошибка, потому что это регион, который имеет свою собственную идентичность, безусловно, начиная от Риги и кончая в каком-то смысле Будапештом. Этот регион, который имеет своих, так сказать, лидеров и своих отстающих, своих хороших парней, своих плохих парней. И вот в этой ситуации, безусловно, в этом регионе Польша выступает как безусловный лидер этого региона. Осознает ли польское руководство это или нет, стремится оно к этому или нет, но и экономически, и в отношении политического влияния, и в отношении политических реакций на происходящее как бы в разных частях вот этого региона, безусловно, Польша является лидером. Отказ российского руководства в свое время от установления нормальных конструктивных отношений с государством, которое является лидером в важнейшем регионе, это абсолютно самоубийственная политика. Но, естественно, что после украинского кризиса ни о каком улучшении этих отношений и налаживании конструктивных отношений быть не может. В общем-то, Россия этот регион теряет.
Зигмунд, вы согласны с тем, что Польша становится в последнее время действительно лидером вот центрально-европейского региона, и что тем самым Россия совершает пагубную ошибку, когда доводит отношения с Польшей до столь низкой точки, на какой находится сегодня? И вопрос второй, который с этим моим вопросом тесно связан. Можно ли считать, что украинский кризис в какой-то мере пошел как бы Польше на пользу в политическом смысле, поскольку ее позиции в Евросоюзе и НАТО стали более прочными?
Я бы хотел сказать, что мне фантастически нравится, что сказал Кирилл Ковригин, потому что он как бы попадает в точку. Дело в том, что после развала коммунистической системы в Польше преобладали довольно конструктивные отношения к сотрудничеству с Россией. Здесь, конечно, требовали того, чтобы вывести советскую армию, российскую армию уже, но все как бы надеялись, что будем развивать экономическое сотрудничество, что потенциал очень большой, что русские как бы люди, с которыми можно найти общий язык, что они пойдут по тому пути, по которому идем мы, то есть мы как бы там укрепляем демократические институты. А что же в этом плохого? И вдруг мы увидели, что Россия превратилась в реваншистское государство, которое как бы пытается восстанавливать свои прежние позиции сверхдержавы совершенно варварским путем, путем, который уже как бы нам, то кажется, он из далекого прошлого, так уже не действуют, не шантажируют так открыто, не манипулируют, не пользуются вооруженными силами и так далее, и так далее. Это все из вооружения как бы прежних веков. Огромная часть вины на то, что вот эти отношения, они складываются, не сложились, она лежит, к большому сожалению, по российской стороне. Я бы сказал так, Польша, конечно, претендует на лидерскую позицию в Восточной Европе. Другое дело, что это не везде в Восточной Европе приветствуется. То есть страны, которые больше прислушиваются тому, что говорит Варшава, а есть страны, которые смотрят на это вот с осторожностью, в том числе вот эта Венгрия и в том числе Чехии. Мы находимся внутри Европейского Союза, и наши отношения регулируют законы Европейского Союза, цивилизованные. Поэтому, как будет с лидерством, я не знаю. Еще нужно сказать, что есть страны, в которых говорят, что Польша представляет довольно жесткую позицию по отношению к России. Она за укрепление санкций, она за то, чтобы тратить больше денег на вооруженные силы и так далее, и так далее. И, например, господин Шредер в Германии говорит, мы не хотим быть заложниками польской позиции, у которых вот такая аллергия на Россию и такие департифицированные отношения к России, как к державе, претендующей на лидерство или доминацию в той части Европы. Но вот то, что все-таки страна с 40-миллионным населением и удивительно успешная в экономическом плане. Польша – та страна Евросоюза, в которой продолжается экономический рост последних там 25 лет. Это удивительно. Польша в той сложной ситуации, она решает экономические проблемы. Поэтому все-таки на Польшу смотрят как на страну, которая имеет право выступать не только вот каких-то вот по каким-то узким и региональным проблемам, а имеет право голоса на европейской сцене, безусловно.
Но вот вы, Зигмунд, упомянули об отношениях с рядом соседей, там, в том числе с Чехией, а столь важный сосед, как Украина. Вот в интервью с депутатом Ивинским, которое мы слышали раньше, он говорит о том, что, в общем, не так уж однозначны польско-украинские отношения, и хотя мы записываем этот наш разговор в день, когда президент Польши Бранислав Комаровский выступил в Верховной Раде Украины с речью, в которой однозначно поддержал власти этой страны, выразил вновь солидарность с Украиной, с ее правительством, с ее народом в том конфликте, в который сейчас она оказалась втянута. Но, тем не менее, не все так просто и исторически в польско-украинских отношениях. Там тоже хватает проблем, как и в польско-российских. И вызывает, если верить господину депутату, вызывает у многих в Польше вопросы и нынешние украинские националисты. Как вы считаете, это может быть действительно проблемой? И, по большому счету, национализм Польши тоже долгое время был не чужд, в каком-то смысле не чужд и сейчас. Как это сочетать? Украинский национализм действительно проблема, которая препятствует еще более тесному сближению этих двух стран? И может ли тут Россия сыграть какую-то свою игру, как сторона, естественно, заинтересованная в том, чтобы польско-украинские отношения были не столь уж дружественными?
Здесь преобладает мнение, что Украине не дают пойти по цивилизованному европейскому пути. Все эти события, которые мы наблюдали в Украине, в глазах польского общественного мнения, это была попытка как бы преодолеть вот то наследие, советское наследие. Украина пошла по российской модели, олигархической модели. И то, что мы увидели для большинства населения здесь, для большинства общественного мнения, это такая искренняя попытка построить украинское гражданское общество и пойти по пути реформирования страны в европейском стиле. Это только приветствуется. Конечно, есть люди, которые помнят историческое наследие. Вот там грехи есть и по польской, и по украинской стороне. Но это, мне кажется, это тоже были бы проблемы, которые было бы легко объяснить, и гораздо проще найти общий язык, если бы мы видели, что Украина как бы прямым путем идет вот по определенному пути. Мы как бы на интуитивном уровне понимаем, что это такое, вот, что это набор этих европейских ценностей, что это такое государство, которое основывается на законах, законопослушное, которое правовое государство, как говорится по-русски. Мы это понимаем, мы сами несовершенны, и у нас очень много нужно сделать по этому пути, но мы как бы на интуитивном уровне понимаем, что надо сделать украинцам, что они все-таки гораздо более отсталые. И мне кажется, гораздо больше польское общественное мнение встревожено всеми попытками разрушить эту попытку реформировать Украину. Вот это гораздо тревожнее, это гораздо серьезнее, чем вот эти националистические фобии, которые на перифериях польского общества, конечно, присутствуют.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы обсуждаем сегодня российско-польские отношения, трудные отношения, так сказать, заклятых соседей. Ну, а что касается Запада, то там, я имею в виду Западную Европу, национализм как понятие, как политический, так сказать, концепт, он давно уже пользуется не самой доброй славой и относится к нему с понятным подозрением. И вот мне доводилось, когда я читал разного рода публикации, и научные, и в средствах массовой информации, посвященные восточноевропейским делам и украинскому кризису, в частности, доводилось, конечно, встречать там разные мнения на сей счет, в том числе и мнения достаточно встревоженные как раз по поводу ситуации на Украине, того, что касается тех, так сказать, стихий общественно-политических, которые всколыхнул Майдан, ну и последовавший за ним украинский кризис. Кирилл, как вам кажется, в целом, если смотреть с точки зрения человека, находящегося в Западной Европе, ситуация на востоке европейского континента, она именно по этой причине вызывает какое-то определенное, что ли, отторжение, недоверие у западного общества? Что об этом говорят и пишут, что касается и украинского кризиса, и того, как в него вовлечены такие страны, как Польша?
В обнятии в этой ситуации есть несколько уровней. Но прежде всего мы довольно много говорили о том, как левые западноевропейские относятся к украинскому кризису и к России. Это было довольно сильной тенденцией до определенного момента, сейчас это меньше, но тем не менее, вот посмотрите на нынешнюю, вроде бы, любовь о Греции, нынешней левой Греции и Путина продолжается. Это отношение основано прежде всего на антиамериканизме. И, во-вторых, так как левые вроде бы являются противниками национализма, то вроде бы они боятся и, в частности, в данном случае, украинского национализма. Это, конечно, удивительная позиция – бояться и критиковать украинский национализм и не замечать национализм государственный, агрессивный, вводящий войска соседнего государства. Это позволяет несколько усомниться в аналитических способностях этих людей. Но так или иначе, с какого-то момента все-таки вот это очарование проходит. Второй уровень уровень. Это, ну, скажем так, уровень политического мейнстрима общественного. Конечно, этот политический мейнстрим рассуждает именно таким образом, вот как мы сейчас говорили. То есть есть Украина, которая хочет стать частью цивилизованного, европейского, как угодно назовите, мира. И есть Россия, которая не дает Украине это сделать. А наличие националистов в украинском, так сказать, движении, в Майдане и в последующих событиях, ну да, это факт. Но не забывайте, что как бы в демократическом обществе есть националисты, да? То есть националисты есть, они играют какую-то роль в политическом спектре. И вот мейнстримное, как бы, главное западное европейское представление о том, что происходит на Украине, да, там есть националисты, они играют какую-то роль, но эта роль не определяющая. Это все прекрасно понимают. И третье отношение, это, ну, я бы сказал так, культурно-литературно-романтическое. Вот, ну, не зря же мы вспомнили Тимоти Снайдера, да, и вот название его книги «Bloodlands», да, «Кровавые поля». Вообще в Западной Европе есть отношение к территории, которая лежит, условно говоря, между Витебском и...
Давайте шире брать, между Германией и Россией.
Между, ну, отчасти, да, между Германией и Россией, хотя, конечно, западная часть России тоже, западные губернии России тоже к ним относятся, как к территории тотального страдания, причем уже несколько веков. И там всегда происходят драмы, там всегда происходят катастрофы, там всегда какое-то непонятное кровавое неразбериха, там всегда появляется великая литература, великая музыка, великое искусство и великая философия, которые отчасти являются результатом вот этого великого страдания. А легче от этого жителям этих регионов не становится, но тем не менее определенный стереотип в отношении этих территорий существует. И естественно, что для людей, так сказать, определенного уровня культуры, то, что происходит сейчас на Украине, в частности, довольно хорошо вписывается вот в это представление. Так что мы можем говорить о нескольких уровнях вот такого представления.
Ну, хорошо, это представление западное. А с другой стороны, мы видим поток пропаганды, поток разного рода идеологем, достаточно наскоро слепленных, на мой взгляд, который идет сейчас из Москвы, со стороны российских властных структур. Вот среди этих идеологем, касающихся значительной части Восточной Европы, есть так называемая концепция русского мира, то есть пространство, которое заметно выходит за государственные границы, международно признанные границы Российской Федерации, и которое включает как раз значительную часть того региона, о котором вы, Кирилл, говорили. Вот тех самых, к сожалению, Bloodlands, кровавых земель, если вспомнить название книги Тимоти Снайдера, которые становились ареной грандиозных конфликтов между различными силами, как правило, внешними по отношению к этому региону, не только в 20 веке, но и раньше тоже. И, конечно, Польша была в эти конфликты очень часто вовлечена. Так вот, среди разного рода пропагандистских конструкций, которые мне доводилось встречать в связи с украинским конфликтом и в связи с вот нынешними идеологическими усилиями Кремля, была и такая, что Польша — это как бы не просто исторический противник вот в этом регионе, но она и продолжает вынашивать некие мечты об экспансии, если не прямой, то фактически о создании некой сферы влияния на Украине, в Литве, в Балтийском регионе, может быть, в будущем и в Белоруссии. Зигмунд, как вам кажется, вот так называемый польский мир, да, ведь действительно в межвоенные годы существовала концепция так называемого прометеизма, когда Польшей правил Юзеф Пилсудский, у которого действительно была своя концепция федерализации этого региона под эгидой Польши. Все это в польской политике и в польской идеологии уже относится к прошлому, или условный, очень условный в кавычках, польский мир тоже имеет место быть хотя бы отчасти?
Немножко нужно вернуться к польской истории, потому что это противостояние разных концепций, оно связано с разными династиями, которые правили Польшей. Вот у истоков польской истории правила династия Пиастов, которая ориентировалась на Западную Европу. И не случайно мы приняли христианство через Чехию. И вот это была экспансия на Запад, это было как бы больше связи с Западом. Когда мы объединились с Литвой в XIV веке, и когда стали совместно решать вопросы на Востоке, то под правлением династии Ягеллонов вот вся польская политика переориентировалась. И это противостояние, мне кажется, существовало очень долго. Вот это Польша Пиастов, которая вот европейская более, и вот это Польша Ягеллонов, которая ориентирована на построение империи на Востоке, расширение зоны влияния и так далее, и так далее. Но мне кажется, в настоящее время поляки стали как чехи, жутко прагматические. Они прекрасно понимают, откуда берется благополучие, как надо жить, есть какие-то законы жизни, экономические, политические, кто сильнее, кто более успешен, у какого больше достижений на счету, по чьим стопам нужно идти. И Польша ориентирована полностью на Запад, мне кажется. Это страна, которая хочет достичь западноевропейского уровня жизни, воспроизвести некоторые методы управления, некоторые демократические институты. С этой точки зрения Польша стала прагматической, и, конечно, на периферии страны существуют некоторые романтические представления о там, Польше, гегемонии вот, всей этой Центральной Европы. Но мне кажется, это отчасти такой политический фольклор. А вот ежедневные будни – это такая вот трудоемкая работа, направленная на то, чтобы модернизировать страну. Это основная как бы амбиция поляков и основная мечта – стать такими, как наши соседи на Западе. Немцы, как голландцы или англичане, как скандинавы. Это все имеет свои корни в простых наблюдениях. Мы видим, кому живется лучше, и почему бы и нам не жить тоже так хорошо.
Ну и последний неизбежный вопрос, который возникает в ходе нашей сегодняшней беседы. Мы с разных сторон постарались рассмотреть польско-российские отношения в их сегодняшнем достаточно печальном виде в контексте украинского кризиса. Но если попытаться взглянуть в перспективу, я понимаю, что дело это неблагодарное, как особенно показал минувший 2014 год, когда, так сказать, могут произойти события, которые полностью переворачивают ситуацию. Но, тем не менее, ничто не вечно, кризисы, к счастью, тоже проходят. Как вы считаете, у меня вопрос к обоим моим собеседникам, что должно произойти в российско-польских отношениях или, может быть, шире взято в ситуации в Европе в целом для того, чтобы, ну, какой-то модус вивенди нормальный между этими крупными, значительными государствами, которые неизбежно будут играть важную роль в Центральной и Восточной Европе. Вот что должно произойти для нахождения какого-то, я не говорю, для какого-то резкого потепления, для этого нет оснований пока что, на мой взгляд, но для нахождение какого-то такого взаимоприемлемого баланса, что ли?
Хотелось бы быть оптимистом, но, к сожалению, я абсолютно уверен, что при нынешней власти, при нынешнем режиме в России никаких нормальных конструктивных отношений между этими двумя странами быть не может. И дело не в злой воле конкретно Путина там, или, я не знаю, Лаврова или кого-то еще, но дело в том, что то, как устроена нынешняя власть в России и то, как используется концепция бесконечных внешних врагов и вот это заклятие бесконечной истории, все эти вещи, они просто играют свою роль, и они играют очень важную роль. То есть Польша в данной ситуации как бы исключительно выгодна и важна для такого рода пропаганды. Она идеально ложится в роль вот этого бесконечного, ну, не врага-то, хотя бы недоброжелателя, который все время что-то неприятное хочет России сделать. И, конечно, свою роль играет еще и, уж извините, но главное – идеологическая одержимость не только нынешнего режима, но, кстати говоря, вообще постсоветской власти любой. Это одержимость, мы же говорим в преддверии, ну, по сути, за месяц, да, до юбилея Победы, а это одержимость Второй мировой и Великой Отечественной войной. Вот очень яркая черточка. До тех пор, пока ни российская власть, ни особенно важное российское общество, не то, что там публично покаяться, это все как бы внешние жесты, которые никакого отношения к делу не имеют. Но пока они сами для себя не поймут, что на первом этапе Второй мировой войны Советский Союз был союзником Гитлера, я говорю банальности, но, к сожалению, за столько лет эти банальности не перестают удивлять как бы население России, российское руководство. Так вот, до тех пор, пока российская власть и российское общество не поймет, что на первом этапе войны Сталин был союзником Гитлера, что Польша была оккупирована двумя вот этими силами, что Вторая мировая война не равняется Великой Отечественной войне и наоборот, вот с этого осознания этого момента могли бы начаться какие-то, ну, я не знаю, другое хотя бы отношение к Польше. Но вы же прекрасно понимаете, что ни нынешняя власть, ни нынешнее состояние российского общества эти вещи не даст. Ну и второе, это, конечно, возвращение здравого смысла в российскую политику и в российскую экономику. Как только общество и, прежде всего, предприниматели, предприниматели и бизнес поймут, что все-таки, ну, тоже банальная вещь, что лучше заниматься делами и как бы развивать экономические связи, чем следовать вздорным идеологическим выдумкам, вот тогда тоже, может быть, какие-то отношения с Польшей будут улучшаться. Но я повторяю, я не представляю себе возможным при нынешней российской власти.
Зигмунд, ваш взгляд на перспективу польско-российских отношений, он тоже мрачный или все-таки свет в конце тоннеля может появиться?
Россия же выбрала путь, и я имею в виду путинская Россия. Всегда это нужно отличать, потому что когда говорят, что Россия одна и однообразная, это, конечно, тоже ошибка. Но вот нынешний Кремль, нынешняя путинская Россия, она выбрала же путь на изоляцию, на самоизоляцию. И же не нужно развивать отношения с другими странами, потому что в таком случае вот отпадает вот эта концепция внешнего врага, как вот ее вот продавать обществу. С другой стороны, мне кажется, что как бы эти официальные отношения, они никак улучшаться не будут, но все-таки среди московской и питерской интеллигенции я как-то вот странно себя чувствую, потому что я вообще-то других не знаю, которые бы думали по-другому.
Ну и вот свидетельство есть, что их на самом деле подавляющее большинство.
Их много. Нет, вы послушайте, я делаю всякие подсчеты, смотрю свои телефонные книжки, но знаю одного известного довольно человека, фамилию называть не буду, но люди в основном образованные, которые живут в этих двух российских мегаполисах, а на самом деле это очень важно. Нам интересно, как живут люди в глубинке, что они думают, куда движутся и так далее. Но мы же знаем историю России, что все основные изменения начинались вот в этих двух самых больших городах. Вот все от этого и зависит. Как будут развиваться события в Москве и Петербурге, а скорее всего в Москве, так и будет определяться там жизнь России. Вот мне кажется, что в этой довольно мрачной ситуации все-таки есть какие-то возможности развивать диалог между гражданскими обществами. Вот в этих странах существуют все-таки какие-то люди, которые должны поддерживать между собой связи. И я объясняю, например, здесь в Польше, вот очень часто мы слышим о том, что пространство СМИ в России сузилось, что контроль Кремля над СМИ такова, что они, независимые СМИ, полностью маргинализированы. А у нас же, мы же как бы это все ассоциируем с коммунистическими временами такой страшной цензуры, которая ничего не пропускала. Вот я и рассказываю о том, что публикуется, например, там в российских СМИ, во всяких Кольтах, Слонах, что показывает на Дожде, что говорят на многих других радиостанциях, которые, может быть, не оппозиционные, но они не сильно прокремлевские. И поэтому и люди открывают рот, они как бы этого не знают. Вот это очень важно, чтобы в этой сложной обстановке все-таки находили пути объяснять полякам, вот что все-таки есть какой-то просвет, есть какие-то люди, которые думают по-другому, есть какие-то люди, которые оценивают ситуацию по-другому, что вот эти 84% это вот тоже некоторый миф, а в реальной жизни те люди и те свои общества, на которых нам зависит больше всего, там очень много рационального мышления и понимания того, как надо строить отношения с внешним миром, и в том числе и с Польшей.
Ну что же, будем надеяться, что действительно постепенно, явно этот процесс не будет кратким, отношения России и Польши, диалог между обществами в первую очередь, а уже потом, наверное, может быть, когда-нибудь и политическими элитами, приобретет некий рациональный характер, который постепенно приведет к тому, что все-таки две эти страны начнут находить общий язык. Это была тема недели проекта «Европа Радио Свобода». Мы говорили сегодня о российско-польских отношениях на фоне двух мрачных юбилеев. Пятилетия гибели президентского самолета Леха Качинского и 96 человек, находившихся на его борту, и 75-летия Катыньской трагедии. Вел беседу Ярослав Шимов. Моими собеседниками сегодня были польский журналист, комментатор и режиссер-документалист Зигмунд Дзенчаловский, мой коллега, историк и литератор Кирилл Кобрин, и в нашей беседе также принял участие польский политик Тадеуш Ивиньский. В заключение напомню, как обычно, что на сайте свобода.орг в рубрике «Мир» можно найти эти еженедельные подкасты. Ну а в эфире «Свободы» мы по воскресеньям в 15 часов по Москве. До встречи на следующей неделе. Всего доброго.